έτελε Τούζα.
Ранее руководство страны говорит об угрозе для жителей 10-миллионной столицы Тегерана и даже о возможности эвакуации этого города из-за продолжительной засухи и исчерпания водохранилища ниже 10% от их объема. Этого предела, во всяком случае, пару недель назад достигли, и теперь уже даже меньше, чем 10%. Вы слушаете «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными, и наша тема сегодня — вода, как ее нехватка, а точнее разбалансирование самой природной системы влияет на мир, на человечество. И каких кризисов ждать в ближайшие годы? Мое имя Владислав Горин, я тут, чтобы задавать вопросы. Ответы даст Булат Есекин, эксперт в области охраны окружающей среды, координатор Центральной азиатской платформы по управлению водными ресурсами и изменению климата. Здравствуйте, уважаемый Булат.
Здравствуйте, Владислав.
Предлагаю обсудить сперва Тегеран, то, что там происходит. С конца первой декады ноября власти страны, Ирана, говорят об угрозе, связанной с исчерпанием воды в этом огромном мегаполисе. Строго говоря, город 9 миллионов, но с агломерацией там больше 13 миллионов человек. Причина – давно не было дождей, водохранилище, включая основное Амин-Кабир, исчерпаны, под 8% от объема заполнены. И речь об ограничениях идет для жителей, для потребителей. Даже об эвакуации людей из города, о том, что счет идет на неделе для принятия такого решения. На днях появилась новость, что в стране начали засевать облака, то есть распылять реагенты, которые провоцируют осадки за счет ускорения конденсации пара воды. Что с Ираном, в частности, северной частью, пишутся ссылкой на национальную иранскую службу, что осадков было в этом году на 80 с лишним процентов меньше обычного.
Да, в Тегеране небывалая засуха. Такой засухи и вот такого сокращения осадков не было многие десятилетия. Сейчас в Тегеране опустили практически все водохранилища, реки, подземные горизонты тоже снижаются, то есть вода становится недоступной. Причем самые крупные водохранилища, которые и были главным источником для Тегерана, пересохли там сейчас уже не 8%, а уже менее 3%. И власти вводят нормирование воды, вплоть до того, что полностью прекращают подачу, и президент Ирана говорил о возможно, если не будет дождей в ближайшее время, то будет все население столицы эвакуировано. И, конечно, это связывает с осадками. То есть небывалое сокращение осадков, небывалое засуха. И это происходит не только в Иране. В прошлом году, впервые за последние 50 лет, состоялся глобальный водный саммит. То есть всегда считалось, что вода – это локальная проблема, ну, иногда трансграничная проблема. И не считалось это проблемой глобальной. Так вот, на этом саммите Всемирной комиссии по экономике воды было показано, что мы впервые, человечество нарушило глобальные потоки воды, то есть глобальную циркуляцию воды, начиная с испарения с океанов, переноса на континенты, осадки, восстановление ледников, восстановление рек, подземных горизонтов. Весь этот природный процесс, который существовал как часы многие тысячелетия, он впервые был нарушен. И это означает, что то, что мы к чему привыкли, что вот будут водохранилища наполняться, реки будут наполняться и будут регулярные осадки. Ведь раньше дали были приметы, что в такой-то день зимы, если там был такой-то закат, то будет там дождь летом. Вот это сегодня уже не работает. Природа перестала выполнять эти функции. И с этим будут связаны и значительные не только засухи, но и разрушительные наводнения, что мы уже видели в прошлый год, особенно в Европе. Они вот были такие очень большими ущербами. Наводнения, осадки – это две стороны одного явления – нарушения водных потоков.
Давайте обсудим на конкретных примерах. Спасибо, что общий принцип нам дали, что из-за вмешательства человека это происходит, нарушение сложившейся системы. Про Тегеран все-таки хочется договорить, потому что я помню новости прежних лет. Это не первый большой крупный город, где случается подобный кризис, но, тем не менее, Иран как-то и ближе, и понятнее, да, для многих. Он, в общем, не очень далеко от наших с вами стран находится. Вы в Казахстане. Я сейчас в Европе, но родом из России, и могу себе представить, что происходит в огромном южном городе, и, честно говоря, сложно подумать, куда можно эвакуировать людей, потому что Иран горный и засушливый, в принципе, северо-запад самый заселенный по этой, собственно, причине, из-за доступа к воде. Каким образом могут действовать власти, и есть ли тут вообще решение, потому что, кажется, это то, чем нас раньше пугали люди, которые говорили об изменениях климата. Они говорили, вы увидите потоки климатических беженцев. Но вот, кажется, мы на Южном Кавказе их можем вот-вот увидеть.
Да, это так. Вот более 16 миллионов человек, Тегеран и прилегающие районы, остались уже без воды. То есть это потенциальные беженцы. Когда отсутствует вода, вы уже ничего сделать не сможете. То есть когда просто природные источники высохли, и реки, и водохранилища, причем это крупнейшее водохранилище, не только одно главное водохранилище, которое питает Тегеран, но и другие крупные водохранилища, они все высохли. Поэтому здесь вариантов других нет, это будет эвакуация беженцев. Вот был прогноз в связи с климатом, знаете, ООН дает осторожные прогнозы. Но есть прогнозы независимых научных центров, которые говорят, более 1 миллиарда человек будут климатические беженцы, это связано будет с нехваткой воды и с убийственной жарой, волнами жары, наводнениями, чрезвычайными ситуациями и дефицитом воды. То есть это только начало явления Тегеран, потому что вот страны Центральной Азии, которые тоже относятся к регионам с наиболее подверженным изменению климата, у нас такая ситуация, знаете, регион известен самой крупной экологической катастрофой на планете в современной истории, это Аральское море, когда четвертое по величине крупный внутренний водоем полностью исчез. И этот процесс сегодня мы видим уже на Каспии. То есть Каспий резко стал мелеть, вдруг неожиданно. И решений пока нет, все выдвигают различные версии, но прогнозы ученых, уже и международных организаций говорят о том, что северная часть Каспия – это та часть, которая наиболее продуктивная с точки зрения биоразнообразия, восстановления рыбного стада, тюленей, это как бы своего рода ясли. Вот она полностью может высохнуть. Это удар не только по биоразнообразию, это по экономике, по нефтепромыслам, по газопромыслам, по питьевой воде, по сельскому хозяйству и так далее. То есть эти явления будут нарастать, и сегодня, я не знаю, наверное, скептиков в отношении того, что есть изменение климата или нет, наверное, уже не осталось, потому что мы все уже видим, что нарушены сезоны и так далее. Вот сейчас в нашем районе, где я живу, в это время уже должны быть морозы, а у нас дождь еще. Нехватка воды в столице Ирана, она не локальная. Это процесс природный, они охватывают континенты, регионы. Они не ограничиваются административным районом или границами, или даже территорией страны. То есть это региональные, и она будет расширяться как язва. То есть, конечно, там будут беженцы, потому что, ну, может быть, какие-то придумают программы гуманитарные, поддержание питьевой воды населения. Но дело в том, что одной питьевой воды мало, ведь человечество и страны очень много потребляют воды. Вот, например, если считать в среднем потребление воды на одного человека, то, например, Центральная Азия – это до 4,5 тысяч кубометров воды в год на человека. То есть тысячи тонн воды на человека в год требуется для поддержания его здоровья, экономики, продуктов питания и так далее. Поэтому я думаю, что это только начало кризиса, он будет разрастаться. И закончится, конечно, он беженцами, миграцией, гуманитарным катастрофой. И, конечно, это ударит по продовольствию. Вот в этом году был очень мощный кризис, тоже связанный с малыми осадками, практически с исчезновением осадков в центральной части Африки. И там более 40 миллионов человек остались без пищи. То есть вот эти засухи и нарушение водных потоков, сокращение осадков, оно ударяет прежде всего по продовольствию. Потому что основное продовольствие на планете до 90% продовольствия выращивается не в теплицах, оно выращивается открытым способом, зависит сильно от осадков, от дождя, от снега. Поэтому здесь это начало вот этого кризиса, и он будет разрастаться, причем он будет расти не с этой точки, он растет одновременно в разных частях планеты. Где-то вот в Канаде, например, горели леса в этом году небывалые, даже тропические леса, влажные леса стали гореть. То есть и таяние ледников, и пожары в лесах, и засуха, наводнения – это все проявление нарушения климатической устойчивости. То есть климат дает сбой, он перестал функционировать так, как мы привыкли к нему в течение десятков тысяч лет.
Ну, перестал функционировать, но вопрос в духе человека, который может сказать, если я зажмурюсь, то этого не будет. Несколько лет назад то, что мы сейчас читаем про Тегеран, можно было прочесть про Кейптаун в Южной Африке, про Ченнаи, это на юге Индии, колониальное название, старая Мадрас. Да, тоже миллионы людей были без воды, мировые медиа в том числе BBC, который про Тегеран сейчас пишет и снимает. Оттуда снимали репортажи и писали материалы. Ну и что? И прошло несколько лет, и как-то подзабыли. Ну да, есть больше экстремумов сейчас, но в целом все то же самое. Отвечая на такую позицию, чтобы вы могли сказать.
Конечно, были всегда локальные проявления, аномалии какие-то. Но нынешний кризис, он отличается тем, что он системный и глобальный. То есть он охватывает в целом всю глобальную климатическую систему, все глобальные потоки. Совсем недавнее было научное исследование многих институтов совместное, где они изучили спутниковые снимки за последние 20 лет, которые показали очень хорошо на основе современных методов анализа, что все континенты стали стремительно высыхать. И подземные горизонты, подземная вода, которая является значительным источником воды, особенно в городах, она стала стремительно исчезать. То есть это явление глобальное. Они назвали это, что континенты стали стремительно высыхать. То есть это глобальное явление, оно касается не только Тегерана. В Тегеране сейчас проявление такое наиболее заметное, и все думают, как-то их не касается. На самом деле это касается всех. Потому что у нас биосфера единый дом, мы живем на одной планете. И вот нарушение здоровья одного органа в живом организме, например, печени, оно неминуемо вызывает сбой всего организма. Поэтому нам нужно всерьез воспринимать вот это явление и принимать меры, которые сегодня, к сожалению, не на уровне глобальном, не на уровне правительств, не на уровне бизнеса не воспринимаются серьезно и даже не понимаются.
Если выделять факторы, которые влияют, которые формируют вот эту разбалансированность сложившейся природной системы, что нужно отметить? Антропогенные воздействия и связанные с этим рост температуры, сброс, регулируемый искусственно, в том числе для целей сельского хозяйства, я про воду говорю, исчерпание подземных источников. Что нужно добавить? Какие факторы оказывают влияние? Каким образом человек воздействует на эту систему, приводя ее в дисбаланс?
Традиционно вот официальная климатическая политика до сих пор и прежние годы сводила все к выбросам парниковых газов, что вот есть антропогенный выброс парниковых газов, которые увеличивают парниковый эффект, и с этим связано, значит, потепление и сбой климатической системы. Но сегодня уже много независимых научных центров, включая канадские, европейские, американские и другие, они показали, что те модели, которые используются в Конвенции по изменению климата, и в Парижском соглашении не учитывали очень важные факторы, которые определяют климатическую устойчивость, в том числе водные потоки, роль лесных экосистем, роль почвы. То есть вот эти все роль экосистем, роль природы в этих моделях занижалась, сводилась только к поглощению парниковых газов. Например, леса имели значение только с точки зрения, как углеродные, ну, экологи их называют углеродные палки, то есть поглотители углерода. На самом деле лес выполняет главную функцию, одну из важных функций по переносу транспорта воды с океанов, испарения с океанов на континенты. Вот сегодня последние научные работы, они убедительно показывают более важную роль лесов, чем поглощение парниковых газов именно в переносе воды, в создании облаков, транспортировке водяного пара вглубь континентов. Потому что если бы леса не было, тогда все испарения с океанов, они выпадали бы на побережье океана, ну, может быть, чуть дальше. Но переноса на тысячи километров его бы не было, только за счет физических явлений. То есть здесь начинают играть свою роль биологические процессы. Не физические процессы, такие как перенос, испарение, солнечная радиация и так далее, а биологические процессы. То есть роль лесов, роль экосистем, роль почвы. И эти факторы сегодня в моделях не учитывались. Поэтому те модели, которые учитывали эти факторы, ну, независимых научных центров, они предсказывали уже эти явления. Но их голоса не были слышны, потому что вокруг парниковых газов был ажиотаж, это же энергетика, это нефть, газ, уголь. И здесь бизнес, связанный с этим, автомобили, солнечные станции и так далее. То есть огромные пошли деньги, причем климатические деньги, фондов климатических. То есть бизнес сильно исказил вот эти политические решения, заложниками которых оказались многие страны. Если бы мы давно уже, как многие ученые, говорили и приняли решение о том, что важно сохранять природу, которая поддерживает водные циклы, перенос осадков и так далее, испарение, то мы бы не допустили бы таких вещей, потому что все усилия правительств были направлены в основном на антропогенный выброс парниковых газов, то есть увеличение доли автомобилей, электромобилей, увеличение доли возобновляемых источников энергии, увеличение там доли накопителей энергии и так далее. Но роль природы по-прежнему сегодня даже на глобальном уровне, несмотря на то, что существуют глобальные конвенции, и организацию, как ЮНЕП или там ООН и так далее, другие организации, она по-прежнему занижена. У нас нет единой целостной программы, одной сильной программы и идеологии, что рекомендовано всем правительствам заняться восстановлением природы. Вот природа сотни тысяч лет поддерживала параметры, необходимые для жизни человека на Земле. Ведь наша Земля отличается от соседних планет, ближних планет, как Венера и Марс, тем, что у нас существует температура на уровне 15 градусов, среднегодовая температура тысячи лет. Причем поддерживается давление, химическая кислота воздуха, влажность, вода в трех состояниях, то есть твердом, жидком, газообразном. Вот это все уникальные параметры поддерживала природа все это время. И мы вот эти природные процессы нарушили. В прошлом году вышел доклад, такой флагманский, он сейчас активно обсуждается, наверное, будет на его основе корректироваться и глобальные национальные политики. Он называется «Оценка планетарных границ», пределы планетарных процессов и планетарные границы. Группа ученых во главе с Потсдамским институтом климатической устойчивости, они определили 9 примерно природных процессов, которые поддерживают параметры, необходимые для жизни человека, то есть то, что отличает планету Земля от других планет безжизненных. И условно на них разделили таких, как сохранение биоразнообразия, водные потоки, изменение климата и другие. И обнаружили, что мы уже 7 из 9 природных процессов нарушили, то есть мы вышли за пределы их устойчивости, они их называют, мы вышли за пределы безопасных границ. И мы продолжаем это делать, потому что у нас нет до сих пор понимания политик и механизмов, такие как законы, такие как стимулы, налоги, технологии, которые восстанавливают природу. Мы в основном продолжаем двигаться, все человечество, все страны в парадигме взять у природы побольше для роста экономики. У нас по-прежнему рост ВВП является главным показателем успешности стран, а рост доходов и зарплаты главным показателем успешности семьи или человека. То есть у нас нет повестки сохранения природы, которая поддерживает нашу жизнь. И это было бы ничего, если бы у природы был бы еще запас, как он существовал в течение вот этих последних столетий. Но запас исчерпан. Я говорю, что 7 из 9 планетарных пределов, за которыми идет сбой, мы уже нарушили, продолжаем успешно нарушать. И в этом большая трагедия того, что человечество, люди, граждане, правительство и бизнес – они не хотят это понимать, особенно бизнес, потому что бизнес все равно такова природа, что у него главная задача – это прибыль, доходы. А доходы все равно идут за счет природы, за счет забора воды, за счет распашки земель, за счет вырубки лесов и так далее. Поэтому здесь я не знаю, как это все можно остановить. И послужит ли Тегеран, и вот эта трагедия, Аральское море, нарастающая катастрофа на Каспии и грядущая катастрофа на Балхаше, это в центре Евразии огромная экосистема, по территории больше, чем вся Германия или Франция, они тоже под угрозой высыхания. Будут появляться новые пустыни, потому что пустыни – это, как сегодня ученые уже определили, это результат нашей антропогенной деятельности, то есть то, что мы там нарушаем все процессы. Но были отдельные язвы, но теперь мы вышли на планетарный уровень, где нарушаем полностью угрозу существования всей жизни на планете, в первую очередь для человека.
Спасибо большое. Как положено в журналистском материале, есть у нас такие штампы. Нужно идти от частного к общему. Мы от частного к общему пришли, благодаря вам, а потом вернулись к Тегерану. Но, честно скажу, есть еще ряд частных вопросов, потому что то, о чем вы говорите, интересно, когда можно продемонстрировать это на конкретных примерах. И у меня есть совсем какие-то узкие еще вопросы про тот же самый Тегеран. Там сейчас пишут, что засеивание облаков, да, когда вот эти реагенты распыляются для того, чтобы сконденсировать воду, чтобы выпал дождь. Где-то год назад, весной 2024 года, был ливень, потоп, нетипичная погода в Дубае. Многие запомнили эти кадры, как плывут машины, все плывет. И тогда тоже писали, что вот в Объединенных Арабских Эмиратах систематически засевают облака, провоцируют выпадение осадков. Но ученые вроде как считают, что это не могло привести к таким катастрофическим последствиям, не та сила воздействия, про возможности локально воздействовать на природу, если мы говорим про воду, про засуху, насколько они велики, вы говорили, использовали термин язвы, вот насколько ее можно, но если не прижечь, то помазать, смягчить.
Мощь природных процессов, которые поддерживают климатическую устойчивость, экологическую устойчивость, водные потоки, она превышает всю мощь человека, включая все его технологии, компьютеры, энергетику и так далее, в сотни, в тысячи, в миллионы, в миллиарды, в 10-14 степени раз больше, чем все человечество. То есть это невообразимо представить. Но представьте себе, что вот Колорадо, Нил, Енисей ежедневно несут огромные кубокилометры воды вниз, и эта вода возвращается обратно на ледники в виде осадков и снова вот такой круговорот воды. Вот представьте себе, какая нужна мощь энергии, чтобы вот это все переносить. Я уже не говорю уже о биоразнообразии, информационных потоках и так далее, и так далее. Мощь одного сантиметра почвы превышает мощность современных компьютеров. Ну, физики это знают, это измерять в единицах обмена информации, потоков и так далее. Но мы успешно нарушаем эту мощь, как ребенок, который не может, не в состоянии никогда не сделать современный компьютер, может его ударом одного молотка вполне вывести его из строя. То есть вот это человечество и выполняет. Вот, например, в Центральной Азии почти не осталось рек, не перегороженных дамбами и плотинами, водохранилищами. А сейчас идет бум строительства гидроэлектростанций, которые считаются как бы зеленой энергетикой. На самом деле это новые тромбы в теле реки. То есть представьте себе, что в вашем организме ставят новые и новые тромбы. И что вы будете ожидать? Конечно, это будет повышение температуры организма, как и повышение температуры планеты. Это будет сбой полностью всех обменных веществ, болезни, смерть. То есть вот то, что мы делаем. И в планах правительства сегодня под крышей Парижского соглашения они принимают решение еще 200 плотин построить, причем и в верхних странах, где более благоприятные условия, и в нижних странах. То есть еще 200 тромбов поставить в реки, вот перекрыть эти вещи. Можем ли мы ожидать восстановления водных потоков? А водный поток, он целостный. Вот то, что потоки по земле, под землей, на земле и по воздуху, они все взаимосвязаны, один другой поддерживает. То есть вот эти испарения, перенос осадков, поток воды в реках, обратно в океан и так далее. Этот весь круговорот воды сегодня взаимосвязаны. Поэтому, когда мы нарушили все потоки воды на земле, и мы сейчас начинаем нарушать движение воды, циркуляцию воды в воздухе с помощью вот этих новых технологий, засеивания, ну, какие-то локальные вещи могут и сработать. Но когда это начнет там масса, вот, например, Китай давно применяет такие технологии, арабские страны применяют и считают это панацеей. Нет, главным направлением должно быть восстановление природных процессов, не трогать их, чтобы они выполняли свою главную функцию, не нарушать их никакими технологиями. Поэтому мы, я говорю, что как ребенок легко можем это все нарушить новыми технологиями. Но если мы не понимаем важности вот сохранения вот этих свободного течения реки, потоков и так далее, это все делает все человечество. Мы наблюдения за 20 лет, ретроспективные, показывают, что еще 30 лет будет продолжаться вот этот нарастающий кризис, причем он будет нарастать не линейный процесс, а он идет по экспоненте, как взрыв, знаете, как вот лавина. То есть вот эта лавина только сдвинулась. Мы эту огромную инерционную систему, биотическую регуляцию, мы ее нарушили успешно, она сдвинулась, и сегодня ее сложно уже остановить. Она начинает разрушаться по нарастающей. То есть вот эти явления с каждым годом будут расти. Не случайно вот прошлый год неожиданно стал самым жарким годом за всю историю метеорологических наблюдений. Причем эта жара, вот скачок на 2 градуса температуры в прошлом году, он не был спрогнозирован никакими моделями, хотя модели наши давали смело недавно еще прогнозы на 50, на 100, на 30 лет. Мы на следующий год не можем, мы сейчас не можем спрогнозировать. Это говорит о том, что мы совершенно не понимаем природу этих процессов, но зато успешно их нарушаем. Поэтому, если послушать настоящих ученых, независимых ученых, неаффилированных ученых и не политических платформы, такими, которые являются многие международные центры, а слушать реальных ученых, одним из таких является непризнанный гений российский Виктор Георгиевич Горшков, который еще в 80-х годах написал основополагающую работу. Она просто удивительна по замыслу, по смелости задачи, которую он поставил. Он поставил задачу понять, каким образом поддерживается на планете наша жизнь, то есть условия, пригодные для жизни. И эту задачу он как физик, а он был физик-ядерщик, наука пришла уже к каким-то выводам, которые не требуют обсуждения или споров. Ну, так же, как, например, когда-то человечество спорило, Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли вращается. Но когда это поняли уже вот с помощью там уже своих современных знаний, то этот вопрос отпал, то есть завершенные знания. Он сказал, примерно 60% планеты мы должны освободить от нашей экспансии, потому что мы же ее нарушили. Я говорил про реки. Нет ни одной реки, которая не перегорожена дамбами и плотинами. То есть мы должны освобождать. Европейский Союз принял в прошлом году закон очень смелый, причем тяжело этот закон шел, в перевесом в один голос, называется «О восстановлении природы». То есть они приняли решение освобождать природу от наших всех застроек, от гидротехнических сооружений, от всей инфраструктуры, от ГЭСов и распаханных земель и так далее. То есть они поставили цель количественную, там, по-моему, 125 тысяч километров, к 30-му году освободить полностью от дамб, плотин, водохранилищ и так далее. То есть восстановить течение воды по поверхности земли. И вот это все мы должны тоже делать, особенно в наших странах, потому что мы считаем по-прежнему, что строительство новых гидростанций, выработка энергии, распарка земель, увеличение продовольствия, увеличение выработки энергии – это все, что идет под крышей так называемых целей устойчивого развития. Мы считаем, что это правильно. На самом деле это большая ошибка. Все наши нынешние экологические глобальные политики, экологические законы, кодексы, экологические водные, которые принимают страны, вот вчера обсуждался водный кодекс Узбекистана, они все направлены на то, что продовольствие, энергия и потребности человека в первую очередь обеспечиваются. И мы тем самым как бы подрубаем вот эту основу, на которой основана сама жизнь человека. Мы не даем возможности нашим детям, не говорю уже о внуках, чтобы они имели то, что мы имеем. Поэтому это большая трагедия, и ее надо каким-то образом останавливать. На конвенции по климату, которая сейчас идет в Бразилии, была такая резолюция принята остановить климатическую ложь. То есть очень много есть компаний, проплаченных нефтяными компаниями, угольными компаниями, которые доказывают, что никакого изменения климата нет, и что ничего не нужно делать, и что планета спокойно выдержит все, и все будет хорошо, как вчера. То есть есть временные какие-то нарушения, временные проблемы, как вот, например, некоторые могут считать в Тегеране, и потом все вернется на свои круги, и мы дальше будем жить, процветать, кататься на самолетах, сидеть в ресторанах и увеличивать свои доходы и ВВП. Этого уже не будет. То есть природа, которая является основой для экономического роста, для здоровья, для социальных благ, для питьевой воды, для пищи, мы нарушили пределы, она уже не сможет нам дать и дает все меньше и меньше. Вот в 1972 году был доклад, который стал известен во всем мире, и он способствовал тому, что вот появились программы по восстановлению окружающей среды, по изменению климата, по сохранению биоразнообразия. Это доклад Римского клуба, назывался «Пределы роста». Вот «Пределы роста» — это такой ключевой доклад, где молодые ученые с помощью простейших методов моделирования посчитали, что если человечество будет расти такими же темпами, то есть количество людей, если оно будет каждый день стремиться иметь больше, чем вчера, а ведь это же наша задача, да, мы же все хотим, чтобы мы имели завтра больше, чем вчера, мы вот уже имеем больше, чем наши родители. В детстве, я помню, мы ходили к соседям, которые имели телевизор, и мы гурьбой мальчишек садились, нас запускали там, мы там минут 15 смотрели по телевизору, все, там, все равно, что было идти, это было как сказка. Но с тех пор, это же совсем немного времени прошло. У нас сегодня интернет, телефоны, компьютеры, дома холодильники, стиральные машинки, кухонные какие-то приборы, микроволновки, чего только нет. Сейчас дома делают все дешевле, дешевле и быстрее. Питьевая вода, горячая вода, все в доме, туалеты в доме. И мы думаем, что это нормально. Но все это делается за счет разрушения природы, за счет распашки земель, за счет забора воды. Вот, например, 1 килограмм говядины, если считать по методике виртуальной воды, ну, то есть это вся вода, которая идет на весь цикл выращивания, хранения, транспортировки, приготовления мяса и так далее, забирает 15 тысяч литров воды, 1 килограмм говядины. То есть это 150 бочек воды. Вот вы поужинали с семьей, вы 150 бочек воды из природы забрали. Я уже не говорю про другие вещи, такие как, например, там, кофе или там, автомашины, или там, холодильники, перелеты наши. Поэтому у природы есть физические пределы. Мы не можем дерево, которое кормит нас древесиной, плодами, листьями, чистый воздух дает, мы не можем все время рвать это все, обрывать ветки, и сейчас добрались до корней. И при этом считаем, что оно дальше должно обеспечивать нашу экономику. Конечно, это неразумно. Генеральный секретарь ООН в прошлом году, ведь он не алармист, не НПО, он сказал, что мы похожи на сумасшедшего, который несется к пропасти на всем ходу и держит ногу на педали газа. То есть мы быстро приближаемся к климатической катастрофе, а все эти процессы взаимосвязаны, такие как водный кризис, дефицит воды, сокращение продовольствия, голод, миграции, болезни. Они все как звенья одной цепочки, называется мультикризис, когда они все взаимосвязаны. И значит, мы это не признаем до сих пор ни на бытовом уровне, ни на политическом уровне, ни на международном уровне, и все причитают, что вот нужно только побольше денег найти, да, и еще раз вложить куда-то там какие-то технологии, засевание облаков или еще что-то, и мы эту проблему решим. Это большая ошибка и глупость. Поэтому я думаю, что надо смотреть на выводы реальной науки, на проверенные научные исследования, которые не позволяют нам спекулировать, Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли вращается. Не принимаются эти решения методом голосования или большинством, потому что наука закончена не требует и не предполагает, она исключает голосование или консенсус. То есть она отражает физические законы природные, которые не зависят от наших решений, не зависят от наших выборов, не зависят от нашей конституции и законов. То есть мы должны подчинять всю нашу экономику, нашу политику, наши отношения природным законам, то, чего мы не делали многие десятилетия и столетия, потому что природа еще выдерживала наш натиск. Но когда мы вышли за пределы, ведь мы сейчас потреблять стали в разы больше. Посмотрите, какие стали авиаперевозки. Посмотрите на улицах, сколько стало автомашин, и все они потребляют нефть, газ и так далее. Сколько стало домов, ЖК, которые хотят благоустроенно иметь центральное отопление, водоснабжение, канализацию. И сколько сегодня мы едим. Вот еда, по выводам глобальной водной комиссии, она забирает почти 80% всей нашей воды. 80% всего потребления воды забирает наша еда. Да, вот 1 килограмм риса – это 5000 литров воды, которую мы забираем у бахаша. Или 1 килограмм хлопка забирает 4-5 тысяч литров воды у Аральского моря. И мы же спокойно продолжаем этим заниматься. Причем мы выращиваем хлопок даже не в связи с тем, что у нас есть такая жизненно важная потребность. Это же просто бизнес. Мы же тем самым еще хлопок экспортируем в Китай, в европейские страны и так далее. Почему мы должны губить Арал в интересах нескольких частных компаний, которые экспортируют и перепродают этот хлопок и делают из него текстиль и обратно продают его в страны? То есть мы, человечество, проедаем это все. Масса свиней только, которую выращивает человечество для прокорма, она превышает 2 раза массу всех диких животных на планете, включая китов как животных, слонов, бизонов, носорогов, сайгаков, волков, медведей и так далее. 2 раза масса только свиней. А сколько нужно земель раскопать, поливать для того, чтобы сделать корм для этих свиней? И при этом до 40%, по данным ООН, пищи мы выбрасываем в интересах сохранения, поддержания рынка, рыночных цен или в связи с тем, что несовершенная инфраструктура, сбор, хранение, транспортировка, логистика по продуктам питания. Вы видите вот на полях, сколько остается пищи, сколько выбрасывается в магазинах, сколько недовозится и так далее. И люди сколько выбрасывают пищи у себя дома. То есть в магазинах там эти сроки годности. Сегодня многие страны пытаются отменить вот эти сроки годности, из-за которых еще нормальная пища пригодна. То есть как-то делать так, чтобы мы не имели больших остатков пищи. Потому что, еще раз повторяю, еда наша забирает основную воду. И сегодня появилось очень много рекомендаций, что нам не обязательно есть каждый день мясо. Мы вполне можем перейти на здоровые диеты. Вот, например, Казахстан, кочевники, они много ели мяса, потому что тяжелый труд, вот скотоводство, и зимой в буранах нужно было находиться там весь день или всю ночь со скотом, и нужно было, конечно, есть высококалорийную еду. Сейчас такого труда нет, но люди по традиции продолжают есть очень много мяса, причем и Казахстан далеко не в первых рядах по количеству поедаемого мяса, по-моему, США на первом месте и многие другие страны. Нет необходимости людям. И при этом это же отражается только на том, что у нас быстро растет ожирение. Вы посмотрите вот сейчас на современного человека, на взрослых мужчин, даже на детей. То есть мы явно переедаем. Вот как нам перейти на эту культуру, чтобы не новые там продукты были типа Гербалайф, а просто перейти на здоровую диету, которая не требует много воды. И таких диет очень много. Мы в сети недавно обсуждали вот то, что сейчас очень быстро развиваются новые виды продуктов питания. Я не говорю там о веганах или вегетарианцах, но просто потреблять меньше еды, которая не требуется для нашего образа жизни. Мы ведем очень большое количество населения, сидячий образ жизни ведем, нам незачем столько еды есть. И воды сколько мы льем. Посмотрите, сколько воды льется. До сих пор еще во многих городах улицы поливаются питьевой водой, чистой питьевой водой. А эта вода же сливается в канализацию, потом смешивается со всеми коммунальными стоками, она становится негодна для питья. И для ее восстановления нужно потратить опять-таки много энергии. для того, чтобы ее очистить, химикаты потребуются и так далее. Это новое производство, химия, энергия и так далее опять. Поэтому здесь замкнутый круг. Мы потребляем слишком много. При том, что есть, конечно, народы голодающие, вот Африка и так далее, и, значит, есть голод. Но если взять в целом на планете человека, то он, конечно, очень много забирает у природы, больше, чем ему требуется. И здесь есть тоже решение. То есть дело не в том, чтобы ввести жесткие нормативы, контроль, запреты, а в том, чтобы человек сам понимал свою связь с природой и сам добровольно принимал решение о том, чтобы сократить нагрузку на природу. Недаром же во всех религиях есть дни, когда приветствуется пост, то есть голодание, меньше пищи. Я думаю, что это все на народных традициях, на религиях надо поддерживать, восстанавливать. Есть возможность такая. Lancet, медицинская группа ученых, один из самых сильных групп, они посчитали, может ли человек выжить, если он снизит нагрузку на природу, как я уже говорил, вернет природе половину Земли, для того, чтобы она выполняла вот эти функции для поддержания здоровья и жизни человека, и здоровья экосистем. Они посчитали, что может. Даже если мы вырастем до 9 миллиардов, они посчитали, что если мы не будем брать каждый человек в доме не более 50 литров в сутки воды на человека, а также посчитали, сколько калорий максимально, сколько километров в год человек может проехать, чтобы не увеличивать углеродный след, экологический след или водный след, потому что за всем этим идет потребление ресурсов, воды, энергии и материалов. Они посчитали, что вполне может быть человек здоровым, если он снизит свое потребление. То есть нужно вот эти все вопросы доводить до людей, вводить их в нормативы. Например, в Казахстане принимался водный кодекс, и я участвовал в его разработке. Я предлагал, чтобы ввести такой норматив «предельная водоемкость». Или можно также ввести «энергоемкость». То есть если новый вид бизнеса, тысячи новых предприятий открываются каждый день, например, в Казахстане. Малые, средние предприятия регистрируются, другие закрываются, банкроты. Но открываются тысячи. И они подают документы, банк смотрит, насколько они могут обеспечить возврат кредита, то есть платежеспособны. Но я думаю, что более важным вопросом является, насколько они оказывают нагрузку на природу. Например, каков водоемкость вашей производимой продукции или услуги? Например, вы будете производить там бифштексы, да? Или будете производить, например, стиральные машинки, или, например, мебель. То есть сколько воды, леса вы будете забирать? И это, вот эти стандарты должны быть утверждены в зависимости от локальных условий, национальных условий, традиций, утверждены так, чтобы банки без всяких контролеров не разрешали появляться такому бизнесу, который увеличивает нагрузку на природу больше, чем это возможно. То есть вот такие механизмы, новые регуляторные механизмы, законодательные, стандарты, СНИПы, такие как, например, в домах допускать большие потери энергии. Сегодня наши дома больше греют атмосферу, чем дом. Или от системы отопления, водоснабжения. Вот эти вещи можно и нужно делать. Но этого тоже уже мало. То есть это вот часть, которая касается обеспечения потребностей людей, которые как бы уже природу освоили. Но мы должны, во-первых, знать точно, сколько земли мы должны освободить, в каких странах, в каких местах освободить их от своего антропогенного пресса, дать ей возможность выполнять главную функцию, которая отличает планету Земля от других планет. То есть это первое. То есть мы, например, вот живем в многоэтажном доме, и есть этажи благополучные, да, верхние там пентхаусы, есть подвалы, трущобы. Это вот наша картинка всей нашей планеты Земля. Есть этажи, где соседи дружны, а есть, где соседи конфликтуют. Но когда рушится фундамент у этого дома или крыша, тогда все жители этого дома должны объединиться и принять общие правила. А дальше там уже разбирайтесь между собой. Потихоньку там выясняете, дружите, восстанавливаете все, технологии развиваете, улучшаете образ жизни. Но самое главное, фундамент вы не должны нарушать. А мы сейчас нарушили фундамент. И у нас сегодня нет механизмов на глобальном уровне. Есть они частичные, фрагментированные. Вот целостного механизма, целостного понимания. Вы когда-нибудь слышали такое, что планета требовала принять закон о восстановлении природы и вернуть природе не менее половины всей суши, территории, которую мы освоили дорогами, месторождениями, городами, распаханными землями и так далее, и так далее. Видите, вы не знаете, и люди не знают, и правительство не знает. Все считают, что это нормально продолжать увеличивать рост экономики. И что тогда нам ждать в такой же ситуации, как Иран? Я еще раз повторяю, что исследование, которое было недавно проведено, показало, что эта ситуация нарастает не только в Иране, не только в бассейне Аральского моря или на Каспии. Она нарастает по всему миру, на всех континентах. Все континенты сегодня с помощью современных методов изучения спутника наблюдений, а они изучили спутниковые снимки за последние 20 лет, они сказали, континенты высыхают. И что с этим делать? У них ответа нет. Но у экологов, у Виктора Георгиевича Кашкова есть ответ. Восстанавливайте природу и локально, и на глобальном уровне, и на уровне правительственных программ. Можно это делать. Примите такие законы и делайте свой образ жизни, потребление и производство, планируйте с учетом вот этих всех щадящих нагрузок на природу. Вот две вещи. Вот по второй части в отношении там меньше мусора, или там уходя гаси свет, или там выключая воду, пока зубы чистишь. Это самые начальные шаги в отношении того, что мы должны делать. Наша система образования, она не дает вот этого целостного понимания вот этой большой опасности, которая сегодня угрожает уже не только нашим внукам, нашим детям и нам самим. Потому что этот кризис, как я уже говорил, он идет лавинообразно. Мы те повышения температуры, которые планировались в 50-е, в 100-е годы, прошли в прошлом году. И в этом году будет самый жаркий год. Еще раз привожу слова генерального секретаря ООН. Он говорит, мы быстро движемся к страданиям, невиданным прежде человечеством. Вот такая ситуация у нас сегодня с Тегераном, с другими странами и с нами самими. То есть мы ничего знать не хотим. Я уверен, что вы, послушав мои аргументы, а я говорю не личные аргументы, а ссылаюсь на последние научные достижения и исследования, проверенные, вы просто продолжите жить, как жили. И слушатели многие просто продолжат так же вести себя, как вели себя. Будут говорить, что ну ничего, как-нибудь все это обойдется. Не обойдется. Мы вырубаем последний корень дерева, который нас кормит.
Ну, я боюсь, что да, несмотря на тот сценарий, который вы как желательный приводите, будет по-другому. И мы видим, к слову говоря, глядя на карту мира, на кризисные точки в отношении воды, как люди действуют. Они действуют, исходя из логики национального эгоизма. Египет, Судан, Эфиопия, да, из-за плотины на Голубом Ниле и регуляции воды там, Турция с одной стороны, Иран и Сирия с другой, потому что Междуречье, Месопотамия, ключ от нее, от Тигра и Ефрата лежат в Анатолии, Турция строит там у себя в верховьях в горах каскад плотин, построил уже на самом деле, регулирует сброс воды Инда, Индия, Пакистан, есть проект Большого канала, который для Пакистана будет, мягко говоря, проблемой. Центральная Азия вам родная, включая, кстати говоря, и Афганистан, вроде бы талибы, но они тоже в смысле регуляции вод Амударьи могут поучаствовать, так что соседям сильно не понравится. В Африку вообще страшно заглядывать, южнее Египта, что происходит с озером Чад, высыханием миллионами людей, которые вокруг живут, или в Сахеле, где климатическая, политическая, демографическая, экономическая обстановка такие, что никому не пожелаешь, и острота одного фактора усиливает остроту других.
Вот вы задели талибов и Афганистан. Они сейчас строят, уже закончат скоро, огромный канал по забору воды из Амударьи. До 30% забора воды — это просто невиданный по воздействию на природу, на всю экосистему Аральского моря проект, и остановить их никто не может, потому что они действуют ровно так, как действовали наши страны. Ведь разве не мы выпили Аральское море? Поэтому здесь и моральных аргументов даже нет, но единственное, есть экологический аргумент, что вашей доли, о которой вы говорите, ее уже нет, мы выпили. Доли африканцев, то, что они говорят, мы хотим иметь такой же уровень жизни, как американцы и европейцы. Уже нет, мы ее проели всю. Это как-то принять надо. Вопрос из плоскости, кто виноват, должен перейти в вопрос, что делать, потому что этих ресурсов у планеты уже нет. И планете все равно, кто это съел и забрал. И сейчас одна из главных барьеров для того, чтобы вот перейти к этому пониманию, это наша форма управления, то есть организации людей, нашего природопользования. Наши все системы основаны на том, что мы все управление делаем через централизованные министерства или через губернаторов, там акиматы, хакиматы и так далее. То есть мы управление разделили так, что в этом управлении не видно проблем природы. Если, например, Караганда и Алматинская область, и город Алмата находятся в едином бассейне Бахаша, и они не видят там Бахаша, они видят только, что вот река протекает, или там притоки, или протекает через их территорию, Их задача взять побольше и довести трубами до населения, до экономики, то есть так называемое обеспечить водой согласно целям устойчивого развития. Но на самом деле ведь они же продолжают губить то целое, то есть единый механизм, который обратно вернется к ним, потому что вода, так же как в Иране, исчезнет в этих водохранилищах, которые сегодня строим мы, в этих реках и подземных горизонтах, где мы скважины все время углубляем, углубляем и думаем, что там как-нибудь, как-то мы обманем природу. Природу мы не обманем. Поэтому вот эта наша система, разделенная на министерства, акиматы и так далее, она ущербная. Она была построена в интересах роста экономики. Для того, чтобы сделать ее природоориентированной, надо переходить на экосистемное управление, так называемые бассейновые советы, где целостная вот эта единица управления будет видеть всю ситуацию, начиная от источника воды, например, ледников, заканчивая, например, Каспийским морем или Аральским морем или Балхашом. И вместе там должна быть система принятия решений, так называемый бассейновый совет, это в мире такой известен успешный опыт, где они вместе на основе научных исследований принимают решения, что делать, какие виды деятельности сократить, какие виды деятельности надо улучшить, то на какие нужно применять технологии и так далее. А не так, что вот захотел я там по облакам буду стрелять, кто-то захотел ГЭС поставил, кто-то захотел, значит, резко увеличивает орошаемость земледелия. Это все методы управления, которые просто продолжают, стимулируют даже разрушение нашей природной основы для жизни. И в этом большая трагедия. Нам нужна серьезная реформа управления, так называемая governance. Не только вот как бы органы управления, но вся система законодательства, стимулов, тарифов, налогов, образования, науки и так далее. Она сегодня вся махина нашей системы управления направлена на то, чтобы взять у природы и превратить это в капитал, ВВП и в деньги.
Спасибо огромное. Очень понятно и очень интересно было. Спасибо, что снисходительно и доступно все объяснили.
Надеюсь, полезно будет вашим слушателям.
Это был Балат Есекин, эксперт в области охраны окружающей среды, координатор Центральноазиатской платформы по управлению водными ресурсами и изменению климата. Вы слушали подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными, выходит на «Медузе», «Медуза.ю», ее редакции и производится. Если вы хотите поддержать наше издание, сделайте это, пожалуйста. Я говорю о финансовой поддержке, но обращаюсь к тем, кто живет в России и Беларуси. Нет, вам не нужно, чтобы не подвергать себя опасности. Для всех остальных разные подробности на странице support.meduza.io. Кроме того, с этой недели, а это запись 18 ноября 2025 года, мы на YouTube снова перенесли подкасты на отдельный канал, который называется «Подкасты Медузы». Пожалуйста, если вы на него не подписаны, подпишитесь. По-прежнему можно через функцию коллаборации все видеть и на главном канале, просто «Медуза», который. Но многие жаловались, многие говорили, что мы нарушаем таким образом принципы функционирования платформы, и она нам за это воздаст, не будет поддерживать распространение наших роликов. Мы этим аргументом вняли, пусть и спустя несколько месяцев. Так что, пожалуйста, поймите, и я думаю, для многих из вас это скорее хорошая новость. Во всяком случае, подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий, это все очень помогает. Всего доброго и до встречи.